культуры. У микрофона его директор Сергей Пономарев.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В Пензе, в Литературном музее, 24 июля прошла презентация книги «Письма разлуки». И сегодня у нас в гостях ее автор Мария Леонидовна Савина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Не случайно 24 июля.
Это день его рождения.
Олега Михайловича Савина.
Да. Свое 85-летие я отметила прошлый год. Меня мои ученицы бывшие пригласили, устроили мне вот этот день рождения. Они спросили меня, а что вы еще напишете? Я говорю, вот готовлю нашу с Олегом Михайловичем переписку. Когда его призвали в армию, он служил 2 года, мы с ним переписывали. «Маша, ты их сохрани, это энциклопедия солдатской жизни». И когда я вернусь из армии, я издам книгу «Письма разлуки». Но, конечно, это были годы советские, и никто бы такую книгу издавать не стал о простых советских людях, ничем не знаменитых и не выдающихся, и личная переписка. Поэтому, конечно, никакой книжки он не издал. И вот теперь, когда меня ученицы спросили, что вы готовите еще, потому что я же написала о нем книгу, потом подготовил 4-е издание Венка Лермонтова, которое он не успел сделать, и вот решила ко дню его 85-летия подарить ему книжку, которую он мечтал когда-то выпустить. Ну и вот мои ученицы подарили мне 8500 рублей на эту книгу. Ну, а остальные я собирала сама, потому что я ее выпустила за собственный счет. Ну, когда мне исполнилось 80 лет, мне добавили к пенсии деньги, и я их стала откладывать. И вот в сумме, значит, все, что я набрала, эти деньги ушли на издание книги. Но книгу выпустила, и я очень рада.
Это ведь солидное издание, ведь очень много писем получает. Это какие годы?
Мы поженились в 1954 году, 1 июля. И мы успели прожить вместе только 3,5 месяца. А уже в середине октября его призвали в армию.
Где он
служил? В Москве. И когда его вызвали к командиру полка, потому что он один во всем полку оказался с высшим образованием. Поэтому командир полка решил, что как-то вроде такого человека использовать, ну, где-то по назначению. Он предложил ему пойти преподавателем в Суворовское училище в Калинин, ныне Тверь. Это уже военная карьера, она Олега Михайловича не привлекала. Поэтому он сказал, не согласен. Тогда ему предложили библиотеку полковую, но он тоже отказался, потому что ведь служить тогда нужно было 3 года. Потом предложили ему санчасть каким-то там писарем. Короче, он все отказывался. Наконец, ему предложили такой вариант. За год он должен пройти 2-годичный курс пулеметной школы, потом сдать экзамены, получить звание сержанта, год прослужить командиром отделения и уйти в отставку младшим лейтенантом. Ну, вот эти 2 года его привлекли, все-таки не 3. Он согласился и вот служил 2 года. Ну, и поскольку взяли его в армию из Ломова, потому что после окончания института мы только что закончили историко-филологический факультет. Вот. И нас, как краснодипломников, послали в учительский институт Нижнего Ломова. Меня ассистентом кафедры русского языка, а его ассистентом кафедры литературы. Ну, и вот как раз его призвали-то из Ломова. И, конечно, наша переписка началась, можно сказать, с взаимного нытья и горестей, потому что я жила одна в квартире, холодной. Время было трудное. Даже если у меня 6 уроков, то я не могу хлеба себе купить, потому что хлеб продают только с 9 до 10, а потом он уже заканчивается, и все. И поэтому вот я сижу и без хлеба, и света там нет, с керосиновой лампой. И, в общем, дом такой старый, он давно не ремонтированный, кругом щели, он холодный.
И, ну, в общем, как раз вот его письма-то вас и согревали, да?
Так вот, он оказался в казарме, набитый битком, народом. В основном его собратья-то по армии были с 4-5 классами, поговорить не с кем. И он тоже мне ноет, что ему тяжело, причем муштра такая, за один год пройти всю эту армейскую подготовку, а в пединституте тогда ведь не было кафедры военной, поэтому он совершенно к армии был не готов. Ему было очень тяжело и морально, и физически, и он тоже об этом мне писал. Вот я ему о своем, он мне о своем.
Мария Леонидовна, а потом он вернулся в Пензу?
Он вернулся не сразу в Пензу. Пока он служил, жизнь ведь полна неожиданностей, учительский институт ликвидировали по всей стране. Год я проработала и оказалась в педучилище в Городище. И поэтому, когда он отслужил, он приехал ко мне в педучилище, вот, в Городище.
И там как раз работал в местной газете,
а
да?
Там как раз была газета местная. Она называлась «Заря коммуны». Потом стала называться позже «Заря коммунизма». А надо сказать, что его все время задерживали, его хотели послать редактором армейской газеты в какую-нибудь народную республику социалистическую, в Германию, Польшу, ГДР. Целый месяц продержали, хотя могли раньше отпустить. И когда он приехал, как раз в это время, с января 56 года, началось преобразование вот этой газеты. Им новое оборудование они получили, штаты увеличили, и он попал туда литературным сотрудником. Но поскольку у него опыт уже был армейский, он сотрудничал в газете армейской, полковой, и вообще все-таки образование это у него филологическое, поэтому он принялся жаром за работу, и надо сказать, что, ну, я без хвастовства скажу, что он там революцию совершил в газете, потому что редактор и замредактора, они были выпускники партийной школы, они были подготовлены идеологией партийной, а такой филологической, литературной подготовки у них не было. Поэтому газета была унылая, серая, неинтересная, и старики ее покупали только на самокрутке курить.
Как раз Олег Михайлович и привнес вот эту вот жилку, да?
Он принес такую творческую жилку, потому что, во-первых, он к всему, к чему относился, он относился с сердцем, творчески. Поэтому сразу в газете появились очерки, портреты, очерки путевые, очерки исторические. Вот, например, о Матрёне, она же жила в русском Ишиме.
Матрёна Смирнова, да.
О Матрёне Смирновой большой очерк, портрет. О Почевалине, у него там родители жили, он к ним приезжал. Потом Олег Михайлович разыскал даже человека, который служил вместе с Чапаевым. И там были еще живы в те годы те, кто устанавливал советскую власть в Городище, участники гражданской войны, участники Великой Отечественной войны. И все это он давал. Причем он давал стихи и в каждом номере писал: «Пишите, пишите нам стихи». Тогда как раз он познакомился с Виктором Агаповым, будущим известным поэтом нашим. Потому что он жил в Чаадаевке и был мальчишка-школьник, но уже писал стихи. Вот он привез ему, ну, Олег Михайлович решил его подбодрить, вселить в него надежду и дал маленьких 2 его стихотворения, немножко подработав. Ну, это окрылило мальчишку, и он продолжал сотрудничать.
Мария Леонидовна, я думаю, что, наверное, областная газета «Пензенская правда»-то увидела талант Олега Михайловича и перетянула его в Пензу-то.
Дело в том, что когда он писал материал такой исторический об истории Городища, об известных людях, городище, он посылал их в «Пензенскую правду». И редактор Самарин уже тогда отметил его способности, можно сказать. И вот однажды зимой, это было в феврале 60-го года, около редакции остановилась машина легковая, и вот редактор местной газеты увидел, говорит, это ведь Самарин приехал, думал, что к ним, в газету. А тот даже не вышел из машины, а послал своего водителя. «Позови мне Савина». Ну, и вот тот подошел, говорит, «Кто у вас Савин? Вас вызывает Самарин». Ну, Олег подошел, а тот его спрашивает, «Вы хотели бы работать в «Пензенской правде»?» А тот говорит, «Да что вы, конечно!» «Ну, тогда увольняйтесь сегодня и завтра приезжайте». Но там, конечно, тоже поняли, какой это ценный кадр для газеты, и его не отпускали, пока уже не вмешался Самарин и обком. И тогда его забрали в Пензу.
В «Пензенской правде» какая у него была должность?
Он был зав. Отделом литературным. А потом работал в секретариате. Начинал он, по-моему, в отделе пропаганды, а потом его переводили то в отдел, в сельхозотдел, то в один, и, наконец, вот в культуру. Поэтому тогда уже он начал переписываться с Куленко, который еще учился в Литинституте в Москве. Дин Злобин стал ему писать. Короче, он уже тогда вот эти кадры поэтические взращивал. Наши пензенские, потому что они все ему писали именно уже ему, и вот он давал их материал в газете, их стихи, и он проработал в газете 10 лет.
Вот в этом году отмечается 60-летие пензенского телевидения. Олег Михайлович тоже связан.
Да, но он здесь не задержался долго, потому что ему не понравилось, что ничего не остается от передачи. Провел передачу, и это все.
Прямой эфир же ведь был, да?
Да. А ему хотелось, чтобы, ну, как-то материально в газете где-то что-то оставалось, да? И тогда вот он уже занялся вплотную краеведением. Он уже до этого еще в городище приобщился к краеведению. А теперь занялся изданием краеведческих книг.
Вот, кстати, его книги «Пенза литературная», «Пенза музыкальная», «Пенза театральная»
да.
– это вот для меня, например, являются настольными книгами. Я пользуюсь как справочным материалом. Это очень помогает при подготовке передачи, особенно когда вот какой-то артист был, в какие года у нас в Пензе выступал. Это только часть его книг, ведь книг было очень много сделано.
Всего 54 книги. Им написано, и 6 книг в соавторстве, так что много. И книги вот уже такие фундаментальные. Но, надо сказать, у каждой книги своя судьба и не очень, так сказать, счастливая, да? В смысле, не сразу она выходила. Вот, например, «Пенза музыкальная», он написал ее к 100-летию Пензенского музыкального училища. Но тогда же без главного идеолога. Георга Васильевича Мясникова ни одна книга не могла выйти. Книжка не вышла, она была отложена, и только Попов Евгений Семенович, он был тогда в культуре главным, он посоветовал Олегу Михайловичу, а вы напишите вообще о музыкальной жизни Пензы за 200 лет. И вот тогда Олег Михайлович книжку тоже назвал «Пенза музыкальная», потому что это действительно энциклопедия музыкальной жизни Пензы за 200 лет. И тогда только она вышла. То есть от той первой рукописи до этой прошло 10 лет.
Мария Леонидовна, вот наша первая часть разговора закончилась, и я хочу сказать нашим радиослушателям, что продолжение беседы с нашей гостьей вы услышите в 18 часов 25 минут.